Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единым сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания революции 1917 года Ирины Владимировны Адоевцевой. Ирина Владимировна, я хотел вас попросить рассказать мне о том, что вы помните о революции. Если можно, вначале попросить вас сказать, немножко рассказать о вашей семье, о том, что, конечно, ваша семья, образование как-то повлияло на то, как вы встретили революцию. Вот если вы могли бы сказать, конечно, где вы родились и немного о вашей семье.
Конечно, это повлияло, моя семья повлияла на меня, потому что я жила в интеллигентной семье, мой отец был адвокат. И поэтому разговоры и все, конечно, с детства были довольно либеральные. Но, с другой стороны, у меня были дядя и двоюродные братья, которые были военные, даже гвардейские, ну, офицеры. И поэтому, с другой стороны, я знала и взгляды других людей. Но я была всегда настроена чрезвычайно либерально с детства.
А учились вы тоже в
Да, я училась, да. Но, вы знаете, я, если можно, о себе поменьше буду говорить.
Хорошо.
Я терпеть не могу этого.
Хорошо,
я считаю, что... Личные воспоминания такие, где кто учился, и как, если нет в них чего-нибудь особенно хорошего, а тут ничего особенно интересного, ничего касается политики никогда не было.
Да.
Так меня учили, и все.
И по всей вероятности вы не особенно интересовались политикой?
Нет. Вот тут-то я должна сказать, что я чрезвычайно интересовалась политикой. Когда мне было лет 14, я даже по ночам лежала и думала, какое бы самое лучшее устроить правительство. Потому что я была всегда очень настроена демократически. Меня страшно беспокоило, что будет с людьми простыми, с рабочими, с этими прислугами, которые становятся старыми. И вот это меня очень волновало и беспокоило. Так что в этом смысле у меня все-таки были политические взгляды, ну, если это можно называть политическими взглядами. Но так нет. И я никогда не была монархисткой, даже скорее наоборот. Мне всегда хотелось республики, или если самым, так уж, по крайней мере, ограниченной монархией.
А ваша семья, ваш отец, насколько вы помните?
Он был, нет, мой отец, конечно, он был кадет.
Да. А вот сейчас, вспоминая, скажем, ну, декабрь 16-го года, январь 17-го года, какие впечатления, воспоминания у вас остались?
Очень тяжелые, потому что в то время, все время ждали революции. Это я прекрасно помню. И так как, хотя я никакого не могу сказать, близости к такой к царской семье таки не имела, но все-таки, вы знаете, это очень просачивалось через моих и знакомых, и родных, и все-таки мы очень часто слышали. И, конечно, возмущение было страшное. После убийства Распутина и все эти вещи, это было ужасно. Все время ждали и назначали, что будет или дворцовый переворот, или то, или все. Так что революция, в общем, никого не удивила. И потом, вы знаете, в это время уже из Думы и совсем... Это же было очень тяжелое время. И возмущались и молодые, и старые. Так что...
Хорошо, а сейчас уже, вспоминая те дни, которые непосредственно связаны с февральской революцией, какие у вас остались воспоминания?
Я говорю, самое большое воспоминание для меня было большое огорчение, потому что как раз 27 февраля должен был первый раз быть поставлен маскарад. А так как я страшно интересовалась театром, то мне после долгих просьб согласились меня взять, ложу взять и все такое, и повезти меня смотреть на маскарад. Потому что было довольно трудно, было такой спектакль очень такой. И когда мы хотели поехать, поехать уже нельзя было. Все улицы были уже запружены народ, и надо было вернуться. И это на меня, конечно, произвело очень грустное впечатление. Так что первое впечатление от революции было очень грустное. Но никто тогда еще не понимал, что будет революция. Было просто такое, что что-то такое бунт, голодный бунт. Говорили, что женщины вышли, кричали «хлеба, хлеба», потому что, как вы знаете, конечно, были огромные хвосты, не хватало хлеба, не хватало того всего. И... конечно, народ был недоволен, но это было, говорят, тоже устроено нарочно, и было масса провокаций, потому что даже на крыше, говорят, стояли, я не знаю, стояли городовые, которые стреляли в толпу, так что хотели как будто даже вызвать какие-то беспорядки, насколько я слышала, я тоже не знаю, так ли это, чтобы их хорошенько подавить.
Но пока вот вы ехали или пытались доехать до театра, вы, во всяком случае, не помните, что какая-то стрельба раздавалась?
Вы знаете, нет, тогда стрельбы не было. Было как-то так страшно много людей, страшно никуда нельзя было проехать. Может быть, и была стрельба, но нас не стреляли. Но уже на следующее утро, вечером уже мы, конечно, так как в Петербурге были очень большие квартиры, то были одни окна на улице, а другие окна уже были во двор. Так мы все сидели в комнатах во дворе, потому что уже начались, стрельба началась, и были такие, залетали шальные пули, и некоторых уже были и раненые, и даже убитые иногда, но это, конечно, кому особенно посчастливилось.
А где вы жили в Петербурге?
Вот в то время я жила недалеко от 5 углов, вы знаете, вот на... как это называется, на Кабинетской, а потом я жила всегда на 60... бассейны 60, я даже забыла, где я жила. Да.
А как была встреча? Ну, значит, после 27 февраля, когда уже, значит, стало ясно, что действительно революция произошла, что, значит, император отрекся, в том кругу людей, в котором вы были, какое было настроение?
Настроение было тяжелое. Настроение было неприятное. Во-первых, произвело очень неприятное впечатление то, что государь так быстро отрекся. Все-таки это было сделано с такой легкостью, и эта фраза, которую государь сказал, «Ах, я буду теперь разводить цветы в Ливадии», как-то мне, на меня, во всяком случае, не понравилось, что когда все-таки так держался государь за монархию, и так не давал никаких законов, и с такой легкостью отречься, это мне лично это очень не понравилось. Нет, а мы, конечно, надеялись все, что это будет еще республика и все такое. Но были люди, которые уже, конечно, и мой отец в том числе боялся, что это совсем не кончится так просто, как казалось. Потому что ведь говорили, самые дивные, самые бескровные кровные революции, что никогда в жизни ничего подобного не было. Это же был праздник как будто. В сущности, ведь без одного убийства вошлась революция. Но зато потом...
Хорошо. А стало ли, изменилась ли жизнь, скажем, ваша личная и круга ваших знакомых непосредственно после революции? Или более-менее натекла так, как и до?
Во-первых, она изменилась тем, что на улице были все время митинги. Во-вторых, было очень все-таки трудно выходить. Иногда вот были шальные пули, иногда было то и все. Потом стало одно время наши прислуги прибегали с восторгом, приносили большой кусок масла или огромный кусок сыра, и говорили, всего 20 копеек. То есть кто-то, такие солдаты, в магазинах раздавали публике даром почти, и вот восторг, вот теперь народу все дают. Но в сущности, чтобы сказать сразу, чтобы очень до революции, до большевистской революции не так страшно изменилось, не так. Все-таки, конечно, были толпы, все время были митинги, нельзя было по Невскому пройти, было столько семечек, все ходили, солдаты, и лущились.
Да. А вы говорили о том, что часто на улице бывали...
И все время были, простите, я вас прерываю.
А я хочу вернуться к тому, что вы сказали, что бывали митинги на улице.
Да, вот именно.
Вы не помните, о чем говорили?
Я помню, очень хорошо. Митинги были замечательные. Тут выступал человек, настроенный, скажем, за СР. И публика сейчас же говорила, правильно я говорю, товарищи. И публика сказала, правильно. Тут после него приходил коммунист и кричал, правильно я говорю, правильно. И все время публика ревела правильно. И так я говорю, товарищи, так, товарищи. Все время были все. Но вначале все-таки коммунистов иногда даже били. Они были 2 июля 1917 года, был устроен этот путч первый.
Да, да.
И вот тут это началось. Тут, конечно, ну, потом страшное впечатление, конечно, создало этот указ номер 2, подписанный Соколовым. Нет, первый, по-моему, 2. Ну, все равно,
да.
Первый или 2, это не важно. Это Соколовым, по-моему, подписанный,
да.
Тоже, может быть, я ошибаюсь. Вот, чтобы не отдавать честь. Вот тут пошло ужасно. Но, конечно, среди моих знакомых, что я говорю, не изменилось. Например, у нас, очень больших друзей, тут же, он был адмирал, так и к нему пришли, это Гирс, в тот же день пришли, в ту же первую ночь матросы, вывели его во двор и расстреляли. Так что было очень много таких вещей, было так и так. Особенно было скверно во флоте.
Хорошо, а сейчас я хотел бы спросить вас, каким был тот круг людей, в котором вы вращались?
Да.
Это были молодые офицеры, или молодые студенты, или писатели это были?
Писателей никаких. С писателями первыми я познакомилась сама. Были, конечно, у меня было 2 двоюродных брата, которые были эти самые студенты. Кроме того, у меня был один двоюродный брат, который был... офицер, он был даже в этой ставке государя. Он был, как это называется, охрана его величества аэропланная. Так что он летал с ним в ставку и потом в царском селе был. Так что вот оттуда у меня были, вот оттуда у меня тоже много сведений было.
Ну вот интересно, вы не помните то, о чем рассказывал как раз этот молодой человек?
Рассказывали, все знали. Например, когда царский поезд пришел, то все генералы и все прыгали в другую сторону, на другую сторону насыпи, и все, вообще государь остался сразу один. Было очень мало людей, которые его не покинули. И все они сейчас же, и мой дворный брат в том же, только обрили себе усы, завели себе какие-то шапки, и на следующий день он пришел в виде актера народного. А потом это уже стали белые движения, это потом уже было. Первое время все были растеряны, что же было? Очень было мало, и, конечно, это очень умно, офицеров, которые рисковали выходить в свою форму, для чего, чтобы... Потом ужасная вещь была, ведь, поглядите, самосуды. Я видала, как, например, из окна я видела, как тащили городового убивать. И как его били, он был весь в крови, его тащили.
А это когда было, вы не помните?
Это было в самых первых днях. Это было чуть на третий или на второй день. Но потом тоже, потом были ужасные вещи, например, продавали вещи и все. И вдруг, если кто-нибудь закричит, что «ах, он у меня украл кошелек», сейчас же делался самосуд. И рассказывали, например, такую вещь. Какой-то человек ехал в поезде и закричал: «а меня украли деньги». Кто украл? Вот этот мальчишка. Мальчишку тут же убили. Через 5 минут этот человек говорит: «да нет, я ошибся, вот мой кошелек». Тогда его сбросили из поезда. Вот такие были вещи, самые обыкновенные.
Летом вы, кажется, уехали из Петрограда.
Да.
У вас вот там, где вы были, в Финляндии...
Там ничего не было.
Жизнь
там
текла
совершенно...
так.
Да. Финлянцы были такие, какие-то они совершенно не интересовались этим. И там совершенно вы могли не заметить, что была революция. Совершенно.
А потом, скажем, во время Октябрьской революции, где вы были?
Во время Октябрьской революции я была в Евпатории. И вот в Евпатории было ужасно. Там мы попали просто в мышеловку. Первые дни, когда мы приехали, было очень хорошо. А потом там стали также и офицеров убивать, и все. И если вы были состоятельные люди, или как, так вы гораздо были больше на виду, чем в Петербурге. Потому что в Петербурге была масса людей, и нигде так хорошо нельзя было... прятаться, как когда знаете много людей. А за этим было ужасно, и там говорят, мы уехали, но я знаю, что были тоже сразу страшные расстрелы, все. Но только, конечно, было очень много продуктов. А у нас в Петербурге уже совершенно не было продуктов. Так что мы везли с собой, были нагружены всякими колбасами, салами и всякими вещами. И вот когда мы ехали, мы еще ехали в спальном вагоне. Но уже у нас были разбиты окна. И этот наш, этот самый провожатый поезда был весь в крови, потому что уже солдаты дрались, не хотят, непременно хотели влезть и все. Так что было очень уже тяжело.
А вы возвращались из Евпатории в Петроград? Да? И это приблизительно, опять-таки, в каком месяце было?
Это было сейчас же после революции.
Значит,
это было ну, в начале ноября.
В начале ноября.
Потому что уже на Рождество мы уже долго жили в Петербурге.
А потом, где вы жили, и, скажем...
Все время в Петербурге.
Да.
Я никуда, и никуда даже летом не уезжали. Потому что, вы знаете, ни я, ни в Крым, никуда не ездили, решили, сидели так. Все время жили в Петербурге.
И вы жили в Петербурге, значит, начиная с зимы 17-го года до...
До 22-го года, когда я уехал за границу.
Хорошо. После. Может, вы тогда немножко расскажете о том, как менялась жизнь, вот просто хронологически, как она текла и как она менялась, и вот те воспоминания, которые у вас остались в этих пяти годах.
Это были очень тяжелые воспоминания. Для меня были прекрасные воспоминания, лично для меня, когда я в 19-м году вдруг... Нет, это еще был конец 18-го года. Иду и вижу огромное объявление «Институт живого слова». И тут можно учиться всему, чему хочется. И литература, значит, было словесный отдел, ораторский отдел и театральный отдел. Поступай куда хочешь. И вот я сейчас же пошла, записалась, и оттуда началась моя жизнь. И я была, конечно, в страшном восторге. И в таком восторге, что абсолютно не обращала внимания ни на холод, ни на голод, ни на что. Так что у меня воспоминания, как это ни странно, самые светлые в это время. Но на самом деле это было ужасное время. Было ужасное время, потому что было, во-первых, очень страшно. Масса расстреливали, масса. У нас, например, когда вот мы жили на бассейне 60, у нас была квартира там, собственно, так там было так. Там был блок домов, знаете, там была масса людей. И вдруг зажигается. И вы не знаете, значит, обыск ночью. Значит, кого-то за кем-то приехали. А если вы, например, приходите из театров, потому что, несмотря на то, что все-таки в театр ходили, все. И в это время вдруг всех запирает ворота. И я была еще, конечно, довольно экспансивна. Когда был мой отец, меня всегда ставил лицом к стенке. Потому что поведут, конечно, знакомых, мы все более или менее все друг друга знали. И если вы ему кивнете, он слушает сам, кто вы, почему, что и как, и могут пришить к делу. Так что это было очень-очень страшно. Очень страшное время было.
А вспоминая вот этот институт, о котором вы говорили, А это с того вот момента, как у вас началась ваша связь с литературой?
Да. Можете рассказать об этом? Я это все очень и очень подробно писала. Это очень все подробно описано как раз на берегах Невы. Конечно, с этого начинает момент. Я тут же познакомилась с Гумилевым, который был мой учитель, и которым я бесконечно многим обязана. И если вы хотите, я могу рассказать вещи, которые очень мало кто знает.
Очень хочу.
О процессе Гумилева. Потому что это вещь, которая, о которой очень многие пишут. И до сих пор я не читала ни разу правду об этом. А я, так как я была очень хорошее отношение с Гумилевым, и я его очень хорошо знала, так что я знаю, как это происходило. То есть, насколько я знаю, я не могу говорить, что все я знаю, но я очень много знаю, и все-таки то, что я говорю, так это правда. А тогда как многие и сочиняют, не знают. Вы знаете, был такой Таганцевский заговор. И многие думают, что его не было. На самом деле Таганцевский заговор был. Гумилев, вы знаете, конечно.
Да.
А Гумилев играл немножко в заговор, как они всегда. Он был слишком уверен, что ему ничего не грозит. И вот он даже преувеличивал свои монархические, таки бравировал всячески, например, настолько, что однажды мы ехали с ним в поезде в царское село. И было очень много людей в купе. Он совершенно говорил открыто, эти мерзавцы-большевики, когда они сдохнут, и такие вещи. Я думала даже, как можно? Я говорю, ах, меня не тронут. Он был так уверен, что его никогда никто не тронет.
А он был уверен, что его не тронут. Почему? Из-за его литературной славы?
Потому что он такой большой человек. И все. Надо сказать, что вначале ведь очень с писателем заигрывали. И нам очень всем, кто писателям, и даже молодым писателям, жилось лучше, чем жилось обыкновенным людям. Так что, конечно, устраивали все, как мы, что могли, устраивали академические пайки, были все. Так что и писателям было лучше. А Гумилев очень много читал лекции, он читал лекции и красноармейцам, и белфлотцам, и все, что хотите. Так что ему, он думал, что он совершенно забронирован. Так вот, был Таганцевский заговор. И этот Таганцевский заговор был так устроен. Они устроили ячейки. 10, 1 глава и имеет этот человек под своим началом 10 других. И все друг друга даже не знали, что они, какой заговор, я не могу вам сказать. Конечно, это было свержение большевиков. Но что они потом хотели, хотели ли они республику, или хотели они конституционную монархию, все это я даже не знаю. Но заговор этот существовал. Очень часто приходится слышать, как будто этого заговора совсем не было. Он был. И ужас был в том, что Таганцев профессор, он был профессор Петербургского университета, оказался либерально прекраснодушный человек. Большевики его, когда его арестовали, он подписал с коммунистами договор, что с одной стороны он назовет решительно всех, а с другой стороны они устроят большой показательный процесс и всех оправдают. И вот этот святой человек Таганцев ездил и показывал, где и как адреса. Вот еще тут один живет, вот еще один тут. Но, к счастью, он знал только главарей. И Гумилев как раз был главарь такой ячейки, и он не выбрал ни одного из 10 других, которые были под его начальством.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А если можно спросить, на чем, так сказать, покоится вот ваша уверенность вот всего того, что вы мне рассказали? Это вам кто-то рассказывал?
Это мне рассказывал вначале, мне рассказывал сам Гумилев. А когда после этого процесса, да, это мне рассказывали, это уже мне рассказывали, видите, была ужасная вещь, когда уже Гумилева арестовали, и когда уже было ясно, во-первых, это знал, конечно, верно, очень много, и Горки знал, потом и покойный муж Георгий Иванов, который был очень близок с Гумилевым, мне это рассказывал, все. Видите, ведь бросились в Москву и уже хотели бы, чтобы это ни стало, освободить Гумилева. Но в то время была какая-то две чеки, московская и петербургская, они враждовали между собой. И они в один день расстреляли всех, чтобы помешать как-то освобождению. Но это было совершенно ужасная вещь. Но Гумилев, например, я помню такой случай. Я пришла, прохожу к нему раз, у него была очень большая библиотека. У него весь пол завален книгами. Я говорю, что это такое? Он говорит, послушайте, я написал прокламацию, положил в какую-то книгу и не могу найти. И вот у него был обыск, а те, может быть, и нашли эту прокламацию. Теперь я не знаю, нашли или нет, но именно прокламацию против большевиков и всех таких, знаете, было на как раз. А потом, еще перед этим, Гумилев ездил, был такой адмирал, на как его звали? Подождите, ну, я забыла, я вспомню. И он ездил с ним в Крым. Немец. Адмирал немец его был. Он ездил с ним в Крым.
Это фамилия была?
Да.
Немец.
Да. И вот этот Гумилев был так невинен, что он ходил и устраивал пропаганды среди матросов. Но он не знал, что на пароходе этом был человек, который следил за ним и который это все донес тоже. Так что у него был, кроме таганцевского этого заговора, еще личные вот такие вещи.
А я хотел спросить, каким был Гумилев в личных отношениях?
Ведь он был... Для этого я могу все-таки вам сказать, трудно объяснить, это надо прочитать «На берегах Невы». Очень всем рекомендую, если вы хотите действительно познакомиться с Гумилевым. Потому что он был замечательный человек. Он был гораздо более замечательным человеком, чем замечательным поэтом. Я считаю, что если бы он не погиб бы так, он бы не был таким знаменитым поэтом, как он стал теперь. Что его, конечно, очень много возвысило, то, что он так геройски погиб и все. Но какой он был, он, опять-таки, я должна разочаровать всех его таких обожателей, что он не был уж так монархический, не был уж так безумно православно настроен. И когда думаешь, он был такой, понимаете, весь только горел, только за православие и за монархию, нет, это было не так. Он больше всего был поэтом. Лично он был очень странный человек. Во-первых, он все время играл, он все время чувствовал себя на сцене, он все время играл роль. Он страшно хотел доминировать. Он страшно любил власть. И считал, что умнее и лучше поэтов нет. Что если бы поэтам дали бы управлять миром, так это был бы рай.
Ну, а какие роли он играл?
Ну, роль он играл, прежде всего, очень рано он стал учителем. Он стал, ведь он же был глава акмеистов. Ведь он же...
Прости, акмеистов, да.
Да. И уже в молодые года он занял, значит, он был мэтр. Он был такой, что все остальные, когда он куда-нибудь ходил, так даже люди уже постарше вытягивались немножко перед ним. Вот такой уже был, хотя он погиб, тогда мне казалось, что он был довольно пожилой человек, но ему было все-таки 36 лет всего. А это все-таки не такой возраст.
Хорошо. А сейчас вспоминаю вот о тех временах, скажем, ну вот, 18-м, 19-м, 20-м, 21-м годах из других поэтов или писателей, кого вы особенно хорошо помните, что они говорили о революции, как они ее воспринимали,
ну,
вот можете рассказать?
Хотите знать? Я... Ну, о Блоке.
О Блоке, Блок,
да. Видите, я знаю, к сожалению, хотя это мой любимый поэт, но я его, к сожалению, лично знаю гораздо меньше. Я очень хорошо знала Гумилева, я его настолько хорошо знала, что продолжение больше, чем 2 лет, видела его каждый день. Тем более, что мы жили очень близко друг к другу. Он жил на Преображенской, я жила на бассейне. Так что мы обыкновенно ходили на лекции вместе, возвращались на лекции вместе. Кроме того, я была действительно лучшей ученицей Гумилёва, его гордостью. Так что он обо мне бесконечно много беспокоился и всегда приходил ко мне даже домой, и со мной занимался, читал, и мы были очень-очень с ним дружны. Просто мы ходили гулять, как ни странно, нет, спасибо. А вы знаете, очень странно, что в те дни, когда мы ходили пешком вообще по 15-20 километров, мы еще ходили гулять. Это странно. Я даже не знаю, как это, теперь я себе не представляю, как это может быть. Ну, тогда это было совершенно естественно. Да. Так вот, Блок. Блок – это совсем другое. Блок был очень несчастный человек, потому что Гумилев революции не принял. Ведь Гумилев во время революции, когда началась революция, был во Франции. Потом он приехал через Англию и вернулся сюда. Но вернулся со мной. А раньше он хотел поехать, не знаю, куда-то еще на фронт какой-то, но потом нет, и вернулся в Россию. Он вернулся в Россию в конце 18-го года все так. И к революции с первого дня относился вполне отрицательно, даже чересчур, с таким презрением, просто отметал и слышать не мог. А даже не думал, что что-нибудь может быть хорошее там. Тогда как Блок принял революцию, он был страшно революционно настроен, и он принял революцию как раз как праздник. И вы же знаете, вы же, наверное, знаете, вы читали
12. Да, да, 12, да.
Но потом он был страшно разочарован. И в конце концов Блок умер совершенно верно. Как про него говорили, и как он сам сказал на Пушкинском, когда был Пушкинский вечер, как раз было большое торжество такое, он говорил речь, он сказал, Пушкина убила не пуля Дантеса, Пушкина убила отсутствие воздуха. И он говорил это так, что все сразу поняли, что он говорит о себе. Что он именно задохнулся, он именно погиб от революции. Погиб потому, что он не мог уже жить вот в этом, знаете, ужасной обстановке. Ни свободы, ни возможности, ничего. Он, конечно, не мог это вынести. Гумилев бы тот перенес. У него было совершенно другое взгляд. Во-первых, Блок так страшно это переносил, что он говорил, Блок был человек, как вам сказать, медиумнический. Он все
простите,
время,
какой?
Он был как медиум, понимаете, да, да, да. Он все время чувствовал, он все время чувствовал музыку, он чувствовал музыку крушения мира и все. Он, когда началась революция, он все время говорил, страшный шум, я слышу, как рушится старый мир. А потом, когда уже кончилось все это, когда уже наступил 19-й год, так, он говорил, такая страшная тишина, и ничего нету, и нет никакой музыки. Он совершенно перестал писать стихи, он совершенно стал другим человеком. Это был человек, который уже почти не жил в последние месяцы. Он страшно много работал, понимаете, было очень тяжело, как всем. И это никто ему в сущности не помогал по-настоящему. Мне сказали, что поэтому легче. Легче относительно, потому что все-таки в ужасных условиях он жил. На третьем этаже сам таскал дрова. Когда его умер Бопер, так он его сам на саночках повез, понимаете, на кладбище и все. Так что легче, конечно, другим жилось еще ужаснее. Нельзя себе представить, как ужасно жилось людям во время революции первых лет.
Вы сказали, что вы Блока не так близко знали, как Гумилева. Но, может, у вас остались воспоминания каких-нибудь разговоров с ним? В особенности, если, конечно, я интересуюсь на тему о революции.
Понимаете, я должна сказать, к сожалению, нет. Я не могу. Конечно, я могла бы вам сказать все, что угодно. И, к сожалению, большинство людей сочиняет все. Когда особенно о покойниках. Но я бы могла даже сказать, потому что даже в записных книжках, когда Блок меня увидел, он написал меня, Ирина Адоевича, на отдельной строчке. Так что он меня-то знал. Так что я не могу сказать. Но все-таки таких разговоров у нас не было. У нас несколько раз были с ним разговоры о стихах, он со мной говорил, да. И то, но так нет. О революции он со мной никогда не говорил. Но я знаю, что он последние дни очень-очень тяжело переживал и уже совершенно отрекся от всех своих идеалов, прежних видов, это совсем не то, к чему он стремился.
А, опять-таки, продолжаемый наш разговор о писателях, о поэтах. Кого еще вы, так сказать, знали, встречались?
Ну, знала очень много. Я очень хорошо знала Мандельштама. Я очень хорошо Осипа Мандельштама. Я с ним вела бесконечно много разговоров. Я это совершенно тоже был мой приятель. Так, я хорошо очень знала. Потом, кого же я еще...
Вот, да, о Мандельштаме.
Белого я знала хорошо.
Простите?
Андрея Белого я знала хорошо.
А если можно вернуться к Мандельштаму, может, вы немножко расскажете, каким он человеком был, говорил?
Это был замечательный человек. Это был человек не от мира сего. Я его всегда сравниваю с альбатросом, который мог парить. Вы знаете, есть такое, вы, наверное, знаете стихи альбатроса.
Да-да.
Так вот, он был альбатрос, он мог парить, а по земле ходить не мог. Это был самый неприспособленный человек в мире. Он был гениальный человек, но вместе с тем в жизни он никуда ничего не мог сделать, ничего, и попадал всегда в самые глупые, в самые ужасные положения. И даже настолько, что даже в нашем кругу все всегда, когда приходил Мандельштам, так все уже начинали хохотать, потому что, наверное, еще опять что-нибудь такое с ним. Он был, но его взгляды... Видите, я должна сказать, я думаю, что взглядов у него вообще было довольно мало политических. Во-первых, он был человек, на которого было довольно легко подействовать. А во-вторых, он был человек, который жил тоже в стихии, музыке и литературе. А кроме того, он был страшно трус большой. Он так боялся, когда он видел, что идет там какой-нибудь солдат на той стороне, то нет, нет, знаете, мы лучше отстань, милиционер, пусть себе пройдет, чтобы у меня было чего-нибудь такого. Да. Но видите, делал он был, ездил на юг, потом в Киеве был, всюду был, потом приехал к нам в Петербург, потом приехал, вдруг мы с тобой сегодня уехал в Москву, потом женился, и потом даже одно время довольно благополучно жил в Москве. Ну, потом вы знаете, наверное, слыхали, что его раз арестовали, два арестовали, теперь почему его арестовали? Говорят, что его арестовали за стихи на Сталина. Ну, в общем, стихи, которые ему приписывают, так бездарны, что я не думаю, что эти стихи не могли быть написаны Осипом Мандельштамом, который был человек страшно талантливый. Но вот это стихотворение, за которое его действительно мучили, «Век волкодав», в нем ровно ничего нет. Это только можно показать. Это показывает, как люди придираются ко всему, потому что это такое стихотворение, которое можно напечатать всюду, в любой стране, где и даже не поймешь, там нет ни одного слова, которое может власть или государство или как-нибудь задеть. И из-за этого, говорят, он погиб.
Но, несмотря на то, что он был человек глубоко аполитичный, все же как-то такое политика, революция, новый режим врывалась в его жизнь.
Да, в восторге. Во-первых, он был еврей. А как вам известно, евреи почти все были за революцией. Потому что все-таки, если их так особенно лично угнетали, но у них было такое... Конечно, в России евреям жилось не так хорошо, и все. Так что нет, он вначале с восторгом встретил революцию. Но потом, понимаете, жизнь взяла вверх, и он увидал, что и при революции так же тяжело жить, как и при монархии.
А потом вы назвали еще кого-то, я уже забыл. Вы сказали Мандельштам...
Ах, Белый.
Белого, да-да-да. Вот тоже, если можешь такую маленькую картинку нарисовать.
Видите, Белый
самого человека и также вот его отношения, его жизни.
Это трудно. Это такие сложные люди, о которых надо говорить очень много. Чтобы... Белый был человек тоже гениальный, но он был другой, чем Мандельштам. Мандельштам был человек очень... чрезвычайно умный и чрезвычайно сообразительный. Так как Белый уже был на грани, он был слегка с безумием, понимаете, он так, потом он был антропософ. Так что это у него все
переплеталось. Все.
Да, переплеталось, и иногда потом он был болен просто манией преследования, и все это вместе. Так что Но несмотря на это, он, конечно, тоже был человек гениальный.
А насколько близко вы знали вот Мандельштама и Белого? Как часто вы с ними встречались, очень разговаривали? Часто. Может, расскажешь какие маленькие картинки, видите, из ваших личных встреч?
Я страшно часто встречалась с Белым уже в Берлине. А еще как раз, когда мы были в Петербурге, то я встречалась с ним гораздо меньше. Но тогда я с ним один раз. Вот как раз, если хотите, я вам пришлю газеты. Я как раз 4 номера моей встречи с Белым. Как раз теперь это печатается в «Русской мысли». Положите это туда, знаете, если
хорошо, хотите. Хорошо, да.
Вот это как раз... И там он мне рассказывал сам. Он был вот такой странный человек. Я его встретила в Летнем саду. Он меня знал чрезвычайно мало. Он знал только, что я ученица Гумилева. И он мне рассказал всю свою жизнь в таких подробностях, что это поразительно. Так можно рассказать в сущности только очень близкому другу и все. Ему было безразлично. Вы для него в это время уши. Ему необходимо было говорить. И так он мог рассказать всем все, но также на следующий день, как и со мной было, может вас и не узнать. Это никакого значения было. Вы уже сделали свое дело, вы его выслушали. А потом, когда я уже была в Берлине, тогда я с ним очень хорошо познакомилась. И тут я его видела очень часто, и тогда уже это было другое. Но там была тоже совершенно сумасшедшая эпоха. Хотите, я вам расскажу немножко, что было в Берлине?
Именно хорошо. Так. Одну минуточку. Да. Может быть, я все пытаюсь... Да, и о Петербурге, и в особенности об отношении к революции. Или же просто какую-то реакцию.
Было. Я вам сейчас скажу.
Вот, скажем,
например,
дело.
Вот реакция. Когда умер Блок, во-первых, он все время кричал. Он все время был в ужасе. Он был действительно... голодал, в холоде, он жил в ужасном, у него не было комнаты. Он был, жил в самых ужасных условиях в Москве. И вот когда умер Блок, он устроил просто скандал. И Сирикой и стал кричать: «Блок с голоду умирает, я тоже умру с голода». Ему на следующий же день выписали ордер на комнату. И так же ему немножко легче стало. Это было после смерти Блока. Так что, конечно, отношение к большевикам у него было самое отрицательное. Но он приехал, потом ему было тоже очень тяжело, потому что он думал, что он приедет как какой-то посланник от доктора Штайнера. Вы знаете, что он как антропософ. Но у него, конечно, в России никто с ним об антропософии разговаривать не хотел. И вот это ему было страшно тяжело.
А для того, чтобы закончить ваш рассказ о том периоде, который связан, ну вот, так сказать, с Петербургом, просто один вопрос. Когда и как, и при каких условиях вы уехали из России?
Я уехала из России, даже не знаю, которое число, даже забыла, которое число. Кажется, 28 августа 1922 года. У меня был латвийский паспорт. И я поехала с эшелоном. А я была уже замужем за Георгием Ивановым, который поехал как литовец, но он поехал пароходом. И только мы встретились уже тут.
А когда вы замуж вышли?
Я вышла замуж 11 сентября 1921 года. Давно, что надо, знаете, еще хорошенько вспомнить, кто вы пришла. Да.
Ну, хорошо. А если можно спросить, расскажите, да, о Берлине? Опять-таки, маленькие картинки такие.
А может быть, интереснее что-нибудь о Петербурге, как жил Белый в Петербурге.
Пожалуйста, пожалуйста.
Видите, Белый всегда был...
Водички не хочется?
Ну, тогда закройте вашу.
А, это ничего, ничего. Это потом можно выстричь кусочек.
А то глотать-то гу-гу-гу-гу-гу.
Да. Хорошо, может, тогда вы, кажется, сказали, что вы расскажете о том, как жил Белый в Петрограде.
Как он жил? Во-первых, он читал массу лекций. Он читал лекции. Ну, вы знаете...
А кому эти, какие аудитории у него были?
Все аудитории. Во-первых, он читал Вольфили. Это вольное философское общество. Он прочитал, если я не ошибаюсь, за 3 месяца 47 лекций. Или что-то такое совершенно невероятное число. И сам делал выпад выпотрошили меня, выпотрошили меня. Просто замечательно.
Потом, а на какие он темы читал?
Он читал на темы, невероятные темы для нас. Например, он читал на... Он переделал все. Первые книги «Бытия» он переделал. Он переделал все. Это были философские вот такие... Он вообще... Ведь он, я могу вам это сказать, я даже этого не писала, но я разговариваю вам скажу. Он мне сказал такую вещь, что он считает, что он виновник войны, что Господь Бог через него войну послал России. Ведь у него были такие немножко мозги, были совершенно иногда заворачивались.
Ну, а он объяснял, как же, так сказать, вот он это создал, или просто так
нет,
он
нет,
говорил? Нет,
что... конечно, он объяснял, но, понимаете, я должна сказать, что он объяснял это так туманно, что передать вам ясно и объяснить, как это было, я не знаю. Но он считал, что теперь должны быть эфирные явления Христа, который спасет мир, и который его спасет от его скорбей, и все такое. Да. Так что это было очень... Это очень было много там антропософии. Антропософию я плохо знаю. И особенно никогда я и не интересовалась. Так что я не знаю, что было от Штайнера, что было от Белого, я даже не могу сказать. Но, конечно, у него уже было... Потом он был все время страшно боялся, что за ним следят. Он куда-нибудь приходил и вдруг поспрашивал. Скажите, пожалуйста, знаете этого человека? Нет, не знаю. А чего он все время ходит со мной? Он говорит, да что-то ходит, это я не знаю, какой-то там служащий или то, и все. А ему все-таки оказалось, что какие-то сыщики, какие-то солдаты, что-то такое ему хотят помешать, что-то хотят ему сделать. Так что он был больным уже, начинал быть больным, болезнью, знаете, мания
преследования. Да. А сейчас, возвращаясь к Гумилеву, может, вы бы могли нарисовать такую маленькую картинку, скажем, его квартиры? Вот вы говорили, что там искал он прокламацию.
Квартира у него была такая. Вы входили в кухню, потому что у нас всегда так буржуи, незачем ходить уже по парадному, мы все ходили по кухням. Видите, кухни были очень... У Гумилёва был очень хороший вход. Но у нас, например, на бассейне 60, хотя это был очень элегантный дом, было ужасно, потому что вся у нас, так как у Гумилёва был дом, который отапливался печками. У нас же был дом новый, модерн. Поэтому у нас все лопнуло, и надо было носить воду со двора. Но мы жили в первом этаже, это было ничего. Но в седьмом этаже, так это было гораздо хуже. И все лестницы у нас были как катки. Вот они были залиты водой. Поэтому забираться по лестнице была вещь, знаете, она зимним спортом заниматься, чтобы куда-нибудь забраться. Потому что очень часто эти ступеньки так скользили, что можно было себе ногу сломать. Но дело не в этом. А у Гумилёва не было. Гумилёв жил в старом доме на Преображенской, 5. И вот вы входили в кухню. Потом попадали в столовую, в которой уже был холодно, и которая была в самые парадные дни, когда у него был прием, отапливалась, и тогда там пили чай. Обыкновенно чай пили в прихожей. В прихожей была печка, и был такой диван, и кресла стояли. Это была самая теплая и уютная комната. А рядом была его спальня. Так что если печка была в прихожей, в это время, конечно, топилась в спальне. Поэтому всегда было очень тепло в спальне и в прихожей. Рядом был кабинет, и этот кабинет был устроен как... Это он тоже, это случайно его квартира. Он не жил в этом, это не его квартира, это была квартира какого-то моряка. И этот кабинет был обставлен как каюта, были какие-то вещи, которые были с корабля. Потом была еще спальня, когда его жена была, он был вторично женат уже, но жену свою он отправил в Бежецк, к матери.
Потому куда, что простите?
В Бежецк. У них там было маленькое Слепнево, маленькое такое именице. И вот они жили там в Бежецке, не в именице, а в этом самом в городе. И он поселил свою жену, сына от Ахматовой и новорожденную дочку. И вот с теткой они там проживали и кормились. И Гумилев раз в 2 месяца ездил к ним тоже всегда. Но когда его расстреливали, то жена была уже с ним, а Гумилев тогда жил в Доме искусства. Он поселился тогда в Доме искусства. Но за 2 месяца он приехал в Дом искусства, женой там ему было удобнее. Так вот, он имел в этой своей комнате, своей спальне огромную свою библиотеку. Он ее привез из царского села, потому что Гумилев был царского села. И у него был дом, и в этом доме я тоже ездила, хотя в этом доме уже были и другие люди, но мы все-таки поехали посмотреть, он меня повез посмотреть свой дом. И вот там у него было очень мило обставлено, у него были такие африканские, как он назвал, абиссинский кабинет, и все, и библиотека. Но библиотека, он у него был в таких хороших отношениях с своими, с этими слушателями, красноармейцами, что они все поехали, и все книги ему сами привезли. Так что он был очень доволен, они привезли ему и шкафы такие, которые нужны было. И у него в этой самой квартире, где он жил на Преображенской, была вся его библиотека, которую привезли сами.
Я хотел спросить, вас вы сказали об Ахматовой. Когда-нибудь вам приходилось встречаться с ней, разговаривать?
Да, тоже. Я вот разговаривала, вот то же самое, у меня все это написано. Это все на берегах Невы. К сожалению, мне Ахматову приходилось очень мало видеть, потому что Ахматова в это время вышла замуж за Шилейко.
За кого?
Шилейко.
Шилейко, да.
И вот она совершенно на это время вышла из литературы. И совершенно ее не было видно. Шилейко был безумно, как тоже человек сумасшедший. Мне жалко, когда я говорю так, и когда это выходит, что все в литературе были или менее все были сумасшедшие. Это совсем не так. Но Шилейко, он был, во-первых, он был египтолог, а не поэт. Но что за него вышло замуж Ахматова, это объяснить это ничем нельзя. Потому что он хотя был очень-очень благородный человек, но неврастенник и сумасшедший совершенно тоже. Поэтому, пока она жила с ним, это, она нигде не была, никогда не виделась, а он был до того ленив, что даже не хотел, чтобы Гумилев с ним никогда не встречался. Хотя они были разведены, и Гумилев был женат еще раз. Но Ахматова была очаровательна. Нельзя себе представить женщину более прелестной, чем Ахматова, как она была, когда была молодая.
Вы сейчас это, так сказать, просто внешностью?
Просто внешностью. Внешностью. Характером нет, я думаю, нет. Она была слишком неровна. Она была, знаете, слишком изломана, неровна. Так что она была более трудный человек.
А вот, вспоминая Ахматову того времени, есть такой портрет вы бы не могли написать?
Конечно.
Вы сказали, что она была очень интересной.
Конечно. Она, во-первых, она... Есть такой портрет Альтмана. Вы видели когда-нибудь?
Я, по-моему, да, я думаю, что я
но
знаю,
он,
о чем говорить.
Он совершенно не передает ее. Она была 1000 раз очаровательная. Она, ну, как вам объяснить? Во-первых, когда говоришь, у человека такое-то лицо, такие-то черты, это очень мало дает. Но она была очень тоненькая, страшно-страшно тонкая и страшно гибкая. У нее был прелестный профиль, горбоносый такой, и очень красивые руки, очень красивые движения, очень красивые шеи. Страшно приятный голос. И в ней было такое очарование, как редко в такой женщине бывает.
А как она одевалась?
Одевалась она очень странно. А именно, она одевала большие платки. Такие, как назывались они, набивные, кажется. Черные платки в красные розы. И она всегда знаменитая ахматовская шаль, латиноклассическая шаль. Она всегда ходила в этой шале. Когда она выступала, все это было очень красиво, но странно. Она всегда ходила такая высокая и тонкая в шале. Она была гладко причесана, с гривкой. И держалась всегда немножко не то, как монашенька, не то, как какое-то странное такое явление было. Всегда любила делать вид, что она больна и что она несчастна. Потому что, смотрите, все ее стихи, всегда в них было какое-то такое, даже по отношению Гумилева, который был в нее безумно влюблен, и все, выходило так, что он ее обижал только, а она только была такая несчастная. На самом деле был наоборот. Он очень долго был в нее влюблен и никак не мог добиться того, чтобы она бы согласилась стать его женой.
А какие причины их развода были?
А причина развода, это опять-таки, надо сказать, во-первых, они абсолютно не подходили. Гумилев был человек страшно активный, страшно жизненный, который все любил завоевывать, оптимист полной жизни, все такое желал утвердить себя и все. Она же была обратно. Ей только она все любила говорить, что не чахотка, что все грустить и все. И настроены крайне пессимистически. Ну, ничего у них, в общем, не выгодил потом. Кроме того, и один, и другой очень интересовались другими, что у них были поклонники, поклонницы на стороне. Что, в общем, они-то очень быстро поняли, что это было не то, что надо было. Но Гумилев, вот, никогда он мне сам говорил, с ней бы не развелся. Несмотря на все его многочисленные увлечения, которые, в общем, я совершенно уверена, что он любил только одну женщину в мире, это Ахматова. Остальное это все было так.
А вы сказали, что Есенина вы когда-то видели. Можете, опять-таки, расскажете немножко?
Есенина, я и видала, мы его были с моим мужем, был такой ресторан «Форст», «Медведь», кажется, назывался. «Медведь», да.
А и это где было?
Это было в Берлине.
В Берлине и тоже в 22-м году?
Это тоже в 22-м году. Он только что женился на Исидоре. И вот он увидал моего мужа. И мы как раз были с другими знакомыми, но не литературными знакомыми, и мы не могли. А потом мы с ним вечером, мы пошли с моим мужем раз обедать, и встретились уже с ним. И тут мы с ним посидели и поговорили. И было очень интересно, потому что, во-первых, он был совершенно пьян. И он говорил такие вещи и про то, как и про Сидору, и про всех. И, между прочим, говорил про всех. Он терпеть не мог всех писателей наших. То есть наши полонды же были Гумилёва, Ахматова, это он терпеть не мог. И, конечно, он себя считал гораздо более, он на этом лицо не говорил, но гораздо более замечательным, все так. Он был очень льстивый, так что моему мужу он сейчас же начал бросать всякие, знаете, цветы и комплименты. Но прекрасно понятно, что если бы это был бы не мой муж, а, скажем, другой, так он бы сказал, это бездарность Георгий Иванов. Понимаете, а другие все были бездарностью, и все были такие.
А что же он рассказывал, скажем, жене, об Исидоре?
Об Исидоре он рассказывал, как вообще, что иногда он ее вообще готов задушить. И что она его заставляет, и, между прочим, он еще устраивал такую историю. Я не была, но мой муж пошел к ним, я не пошла уже к ним, уже он был так, и я поехала домой, а мой муж пошел. И вот она танцевала, и она танцевала с тряпкой. И как будто с каким-то таким... Он мне об этом рассказывал, мой муж видел. Как будто он танцует с Апашем или всем. Он говорит, она со мной танцует и меня душит. Понимаете, такое было. Какое у них было. Потом у них доходило, конечно, до драк, до всяких. Потом они мирились. Потом, ну, как полагается, знаете, в таких страшных этапах. Было все. И они же в Америке, страшно кажется, только. Это было до Америки. Они только ехали в Америку.
А вот в этом разговоре, тогда вечером в ресторане берлинском, что-нибудь Есенин говорил о России, о политике?
Да. Он страшно был за Россию, за крестьянскую Россию, за крестьянского Бога, за такие всякие штуки. Потом он страшно считал, что он должен перевернуть всю поэзию и все такое. Они тогда же были, что они тогда, имажинисты, или что мы такое, ну, я уже забыла, что он в эту минуту. Но он еще был, но он был против, он считал, что большевики надули. Надули нас, что большевики...
А под нами он подозревал именно крестьянскую Россию.
Крестьянские, что да, крестьяне, что крестьян надули, что это совершенно не то, что надо было.
И вот он и употреблял именно это выражение?
Да. Додули, как-то еще какие-то другие слова, но у него были такие православие, вот у него было это, знаете, Русь, православная Русь, такая вся, такое, да. Вот у него же эти так совершенно верно, положи мне в красной рубашке, а не какой-то под иконами умирать. Вот у него было такое, вот это. И когда он начинал говорить, это очень чувствовалось. У него было чувство страшная любовь к России. Чувствовалось, да, безусловно, любил Россию. И говорил, проклятый, это и Берлин, и Америка, к черту, и так. как-то, знаете, всякие такие выражения, не хочу больше домой, хочу, надоело, и вообще баба, разве можно с такой бабой говорить? Все равно, что пуля, собака объясняется в любви, когда говорит, только русская женщина может любить. Вот такие вещи я очень любила. Так, ну, к сожалению, я не могу сказать, что я его видела один раз.
Хорошо.
Между прочим, да. Интересно еще, что на нем был цилиндр и такая какая-то разлетайка. Это было очень забавно. Он очень любил рядиться. И перчатки. И он, я без перчатки не выхожу.
Нам придется кончать, потому что моя лента тоже
Слава
кончается.
Слава Богу, Яков, потому что наговорилась.
Да, я решите вас поблагодарить очень за все ваши воспоминания.